работает радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Увеличит ли будущие пенсии игра с ценными бумагами? Попытки противостоять цензуре в Казахстане. История духовной православной семинарии в Турции. И почему в России женщины по-прежнему подвергаются дискриминации. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Президент России подписал на этой неделе проект закона, расширяющий возможности инвестирования текущих накоплений будущих российских пенсионеров. В частности, государственный Внешэкономбанк, в котором сосредоточено 90% таких накоплений, сможет вкладывать их уже не только в государственные облигации, как сейчас. Законодательные перемены вызваны тем, что эти инвестиции стали убыточными в прошлом году из-за падения финансовых рынков в результате кризиса. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Внешэкономбанк, как государственная управляющая компания, инвестирует на финансовом рынке текущие накопления примерно 40 миллионов будущих российских пенсионеров. По новому закону банк получает право вкладывать эти деньги не только в государственные облигации, но и в облигации корпоративные, то есть выпущенные российскими компаниями, облигации ипотечные, рынок которых минимален, вполне соответствуя общим объемам ипотечного кредитования в стране, а также размещать средства на банковских депозитах. Если иметь в виду российский рынок облигаций, как менялась на нем разница в доходности, которую приносили своим владельцам облигации корпоративные по сравнению с государственными облигациями, например, в 2007 и 2008 году? Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Кудрин.
Здесь, конечно, стоит говорить о корпоративных облигациях высокого качества, потому что очевидно, что в инвестиционную декларацию государственной управляющей компании, роль которой сейчас исполняет Внешэкономбанк, попадут только высококачественные бумаги, и здесь не стоит рассматривать бумаги второго или третьего эшелона. Если говорить о разнице в доходностях, то в 2007 году она составляла примерно 1-2 процентных пункта. В 2008 году разница между доходностью корпоративных бумаг и государственных бумаг возросла до 2-3 процентных пунктов. То есть, иными словами, корпоративные бумаги, естественно, мы говорим о высококачественных эмитентах, стали приносить доход, который на 2-3 процентных пункта превосходил аналогичный доход по госбумагам.
А в последние месяцы?
Сейчас эта разница в доходности составляет примерно от 1 до 4 процентных пунктов. При этом я бы сказал, что ситуация на рынке меняется в лучшую сторону, и, наверное, в 2010 году разница в доходности между высококачественными корпоративными облигациями и государственными облигациями сократится до 1-2 процентных пунктов.
Новый закон, как предполагается, вступит в силу с ноября этого года. Насколько привлекательными могут оказаться к тому времени вложения пенсионных накоплений Внешэкономбанка в корпоративные облигации, имея в виду превышение их доходности текущих темпов инфляции? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Станислав Баженко.
Если говорить о тех инструментах корпоративной бумаги, в которые будет инвестировать пенсионные деньги ВЭП, это прежде всего наиболее качественные инструменты, то есть бумаги первого и второго эшелона. Если смотреть на возможные диапазоны доходности, эти бумаги попадают в категорию от 12 до 15 процентов. Это, как правило, бумаги со сроками погашения от 1 до 3 лет. Если говорить про второй эшелон, то там доходности могут быть на 1% повыше в среднем. Таким образом, на рынке облигаций сейчас существуют возможности размещения пенсионных средств под ставку, которая будет покрывать инфляционные ожидания, если брать официальные прогнозы. Для сравнения можно сказать, что облигации федерального займа трехлетние, в которые сейчас ВЭП может инвестировать пенсионные деньги, предлагают сейчас доходность на уровне 11,5%, что все-таки значительно ниже, чем корпоративные бумаги, которые могут потенциально оказаться в списке.
Если на относительно небольшой пока российский рынок корпоративных облигаций выходит столь крупный новый игрок, тем более принадлежащий государству, не случится ли так, что он фактически сможет диктовать условия на этом рынке?
В настоящее время под управлением ВЭБа находится приблизительно 15 миллиардов долларов. Это составляет примерно пятую часть от объема рынка корпоративных облигаций. Скорее всего, основная часть средств ВЭБа продолжит размещаться в госбумаге. Я думаю, что это вряд ли будет менее чем 80%. Во-вторых, если посмотрим на те бумаги, которые попадают под категорию инструментов высококачественных, их достаточно мало. То есть условия отбора инструментов будут очень жесткие, на мой взгляд. Скорее всего, это будут только бумаги с высокими международными кредитными рейтингами. И поэтому вряд ли стоит говорить о том, что появление нового крупного инвестора инвестора как-то повлияет на общую ситуацию на рынке облигаций.
Александр Кудрин, компания «Тройка Диалог».
Я бы не сказал, что здесь угроза столь велика, потому что потребности российской экономики в заимствованиях все-таки очень велики. И наличие такого крупного игрока, как государственная управляющая компания, создаст больше возможностей для заимствований и, соответственно, будет стимулировать все новые и новые компании выпускать рублевые облигации. Спрос рождает предложение, и я думаю, что присутствие такого крупного игрока, такого крупного инвестора на рынке вполне и легко может быть сбалансировано новыми выпусками облигаций. Поэтому я бы сказал, что это может дать дополнительный толчок развитию рынка, а не уничтожить его.
На ваш взгляд, стоит ли ожидать, что Внешэкономбанк уже в ближайшие год-два вложит действительно значимые суммы из вверенных ему пенсионных накоплений в российские корпоративные облигации?
Я полагаю, что инвестиции Внешэкономбанка или, если быть более точным, государственной управляющей компании на рынке корпоративных облигаций не будут такими уж большими, потому что сейчас ситуация с федеральным бюджетом достаточно сложная, и федеральный бюджет находится в дефицитной зоне. Скорее всего, он останется в дефицитной зоне и в 2010 году, и в 2011 году. И, скорее всего, скажем так, борьба за деньги ВЭБа, борьба за пенсионные деньги со стороны заемщиков будет очень жесткой. И я думаю, что государство в лице Министерства финансов, скорее всего, старается сделать так, чтобы большая часть пенсионных накоплений все-таки была инвестирована в государственные ценные бумаги.
Помимо рынка корпоративных облигаций, накопления будущих российских пенсионеров, находящиеся в распоряжении государственной управляющей компании, она сможет вскоре размещать и на банковских депозитах, как рублевых, так и валютных. Как и любой эмитент облигаций, сами банки такие вложения в них будут только приветствовать. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Вложение средств на банковские депозиты, конечно, имеет некоторые плюсы, но в частности, учитывая, что мы видим сейчас проблемы у ряда эмитентов с обслуживанием своих обязательств по корпоративным облигациям, конечно, банковские депозиты, наверное, в этом смысле предпочтительны, они несут в себе такие риски возможного участия в реструктуризации и в каком-то процессе переоформления облигационных обязательств. И второе соображение в пользу банковских депозитов, конечно, эти инструменты более ликвидны, то есть эти деньги можно потенциально забрать достаточно быстро, в то время как возможность ликвидировать позицию на рынке облигаций сопряжено с рисками того, что цены могут сильно упасть, и, соответственно, вместо прибыли по этой позиции можно зафиксировать большой убыток. Поэтому, действительно, на случай финансовой нестабильности банковские депозиты могут рассматриваться как весьма успешная альтернатива.
И многие корпоративные облигации и банковские депозиты обычно называют относительно консервативными инструментами инвестирования, гораздо более консервативными, чем, например, акции компаний и предприятий. Пенсионные фонды, по сути, те же инвестиционные компании. А инвестиционные компании по всему миру самые крупные деньги обычно зарабатывают для своих клиентов именно на рынках акций и других инструментов, с ними связанных. В России вкладывать пенсионные накопления в акции компаний, хотя и с ограничениями, разрешено пока только негосударственным управляющим компаниям или пенсионным фондам. Государственный Внешэкономбанк не имеет такой возможности, и новый закон ее также не предусматривает. Наталья Орлова, Альфа-банк.
Я не считаю, что обязательно Внешэкономбанку в ближайшее время инвестирует средства на рынок акций. Несколько факторов. Ну, во-первых, нужно помнить, что объем пенсионных сбережений под управлением в России, он все-таки не очень большой, порядка 15 миллиардов долларов накопленных пенсионных сбережений. Эта сумма вполне может быть размещена действительно на депозиты в банке, в облигационный рынок. Это не тот масштаб, который требует вложений в рынок акций, который просто по определению является более емким. Второе соображение связано с тем, что, наверное, в последующие годы, может быть, в 2010-2011 году, мы, вероятно, увидим расширение рынка государственных облигаций. До последнего момента российское правительство имело профицит бюджета и не было заинтересовано в таких заимствованиях, но сейчас ситуация изменилась, и, скорее всего, государственные займы, их объем будет увеличиваться. Естественно, пенсионный фонд является, наверное, первым кандидатом, инвестором, который будет вкладывать средства вот в эти новые облигации. Поэтому, в общем, перспектива ближайших лет говорит о том, что у Внешэкономбанка, как у управляющей компании и у пенсионных фондов, у них будет достаточно альтернатив именно на рынке облигаций, и, в общем-то, выходить на рынок акций нет такой уж срочной необходимости.
Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Я думаю, что ВЭБу уже давно пора разрешить эти вложения на рынок акций. Такой узкий набор инструментов приводит к тому, что в прошлом году они потеряли совсем немного, всего там 0,5%, но и в этом году заработали в десятки раз меньше, чем другие компании. Поэтому я считаю, что надо все это дело разрешить, и, скорее всего, так и произойдет. Просто сейчас, в период кризиса, конечно, боятся, считают, что акции слишком рискованные до сих пор. Но, с другой стороны, если оценивать текущую ситуацию и ситуацию, которая, скорее всего, будет там через 5, 10, 15 лет, скорее всего, эти цены, которые мы видим сейчас на рынке, они являются низкими, и поэтому вложение в акции, в принципе, на такой срок они вполне оправданы.
Государственный Внешэкономбанк управляет накоплениями тех будущих пенсионеров, которые несколько лет назад, в течение отведенного срока, не представили заявление о переводе этих накоплений в частные, пенсионные или другие накопительные фонды. Их назвали за это молчунами. И таких оказалось более 90% от всех будущих российских пенсионеров. По новому закону выбор организуется наоборот. Если человек в указанные сроки не подаст специального заявления о том, чтобы Внешэкономбанк инвестировал его накопления по прежней консервативной схеме, то есть так и останется молчуном, его накопления будут автоматически переведены на режим, предусматривающий вложения не только в государственные облигации.
О том, как скажется на будущих пенсиях игра с ценными бумагами, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. Мы же поднимали в нашей программе проблему того, что в Казахстане недавно были подписаны поправки к закону, приравнивающие интернет-продукты к средствам информации. Но охота за ведьмами на этом не закончилась. Борьба с инакомыслием стала интригующей после того, как Генеральная прокуратура объявила о наказании людей за чтение книги бывшего зятя президента Назарбаева. А на днях стало известно об аресте первых 19 книг. Книги пытались ввести через границу Казахстана, и это значит, что теперь багаж любого человека может быть досмотрен на предмет подрывной литературы. Что в этих условиях возможно сделать? В минувший вторник коалиция казахстанских неправительственных организаций «Казахстан ОБСЕ-2010» в связи с принятием закона о регулировании интернета сделала заявление. О попытках казахстанских журналистов объединиться рассказывает Олег Панфилов.
В разговоре принимает участие руководитель общественного фонда «Медиалайф» из Караганды Ольга Волкова и основатель Международного центра журналистики «Медианет» Адиль Джалилов, которого выбрали недавно руководителем нового объединения медиаорганизации Казахстана. Адиль, какая была главная цель для того, чтобы создать новую коалицию, для того, чтобы объединить медийные организации Казахстана?
Наверное, главная цель – это все-таки консолидация усилий гражданского общества и, в частности, медийных организаций для того, чтобы попытаться более эффективно влиять на процесс законопроекта, законодательный, а также усилить межрегиональные связи, попытаться объединить силы журналистов Казахстана.
Кстати, в Караганде недавно прекратило существование одно из самых популярных средств информации – местный телеканал. Ольга, каким-то образом медийные организации Караганды, журналисты, могут как-то исправить эту ситуацию и вернуть этот популярный телеканал в эфир?
На самом деле ситуация, которая произошла с телеканалом АРТ, это беспрецедентная ситуация, но все заключается в том, что на телеканал были направлены, как вы знаете, СМС межнационального характера, и вот из-за этого началась вся проблема у телеканала. Сейчас уже вынесены судебные решения, и областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе, поэтому деятельность канала прекращается.
Насколько возможно объединить журналистов вашей страны для того, чтобы они не выживали сами по себе, а каким-то образом все-таки стремились к развитию и созданию более качественных средств информации?
Ну вот мы посредством вот этого созданного альянса казахстанских медиаорганизаций попытаемся найти общий знаменатель, потому что вот та политика наверняка властей, которая известна с древних времен, разделяя власть, она очень эффективна. И на самом деле нет ни одной организации в Казахстане, к сожалению, которая бы объединяла самые разные организации, самых разных журналистов. Все абсолютно живут сами по себе, и, естественно, властям очень легко действовать в таких условиях.
Адиль, когда вы говорите о проблемах казахстанских журналистов, то наверняка есть несколько самых важных факторов, которые мешают развитию журналистики. Связаны ли они с плохим пониманием того, что из себя представляет качественные средства информации? Связаны ли они с, ну, например, даже с отсутствием медиарекламы или рынка медиарекламы? Связаны ли они с пониманием того, что такое свобода слова, с юридической безграмотностью? Какие основные проблемы у журналистов, с которыми вы попытаетесь что-то делать?
Первое, это, конечно, кадровый дефицит, который ужасно ударил по всей экономике Казахстана, но и, естественно, по медиа-отрасли. Сейчас, к сожалению, нет качественных кадров, многие из них уехали из страны, и это большая проблема, связанная также с деградацией системы образования и так далее. Но есть еще проблема, опять же, разделения, такой дезинтеграции по языковому принципу, казахи отдельно, русские отдельно и так далее, и тому подобное. Но я думаю, что вот одна из самых важных проблем – это девальвация системы ценностей, девальвация такой демократической системы ценностей. Например, понятие права человека сейчас наверняка в рейтинге в казахстанском обществе вряд ли входит в сотню. Сейчас там власть, деньги и так далее – это все гораздо важнее в целом для Казахстана, для казахстанцев, чем, собственно говоря, основные права человека. И мы, я так думаю, что посредством этого альянса будем стараться призвать журналистике такой ответственный правовой гражданский характер, чтобы те базовые принципы каким-то образом внедрялись и в программу вузов, и вообще в различные даже медиахолдинги, даже там, мелкие различные медиакомпании. Работы очень много, и только сообща, вот, наверняка мы сможем этого достичь.
Спасибо, Адиль. И вопрос к Ольге Волковой. Ваша организация одна из самых активных в Казахстане, находящаяся не в столице. Если считать, что Алматы все-таки южная столица Казахстана и имеет этот официальный статус. В Караганде, в достаточно большом городе, есть много средств информации, есть и газеты, и телекомпании, довольно много активных журналистов. Я видел своими глазами, как вам удается собирать их всех вместе, допустим, участвовать в круглом столе в обсуждении каких-то проблем. Значит ли это, что ваше участие в этой коалиции, ну, поможет передать ваш опыт для того, чтобы попытаться все-таки объединить то, что на самом деле очень трудно объединять в других республиках или в других странах бывшего Советского Союза? Журналисты очень плохо объединяются друг с другом. По вашему опыту, каким образом это возможно сделать?
Спасибо большое. Очень хороший вопрос. На самом деле, одно из важных направлений для развития медиасообщества в Казахстане – это, конечно же, консолидация. Тот опыт, который есть у нашей организации, мы всегда говорим, что Карагандинский регион, он, наверное, один из самых активных, и журналистское сообщество у нас очень активно развивается и готово к дальнейшему продвижению и повышению профессионализма. Поэтому, конечно же, это очень важно, что мы теперь уже работая в партнерстве с медиаорганизацией, мы, конечно же, постараемся передать тот опыт, который есть у нас. И очень прекрасно уже опыт партнерства, он начал осуществляться с момента, когда мы начали выполнять совместные проекты. У многих медийных организаций Казахстана, которые сейчас вошли в этот альянс, были партнерские проекты, и благодаря хорошей партнерской работе они уже имели опыт хорошей реализации. И вот ярким примером является наш проект по саморегуляции средств массовой информации, который мы начали развивать в Карагандинской области, как вы знаете, при поддержке ОБСЕ. И сейчас мы при поддержке фонда «Сорос Казахстан» по всему Казахстану совместно с нашими партнерами развиваем тему саморегуляции этики. И это очень эффективно и находит очень хорошие свои результаты. А в целом хочется сказать, что в идеале, конечно, будет очень хорошо и очень здорово, когда наше журналистское сообщество не каждого региона в отдельности, а в целом будет профессиональным, консолидированным. И тогда это нам позволит уже решать многие проблемы СМИ на очень таком конструктивном и важном уровне.
Да, но когда вы говорите о том, какие у вас есть планы, то нельзя не вспомнить, что в Казахстане было несколько попыток подобных объединений. Это и Союз журналистов Казахстана, который вроде бы пока еще существует. Это и Конгресс журналистов Казахстана, который возглавляет Дариға Назарбаева, дочь президента страны. Чем, как вы думаете, может отличиться ваша работа от того, что создавала дочь президента?
Думаю, что объединение альянсов может быть очень много. Что касается нашего альянса сейчас, да, который мы вот действительно поддерживаем, активно будем развивать, это работа, которая уже проверена временем. То есть это не спонтанное решение, что мы сегодня собрались и решили, что нам надо объединиться и делать какие-то проекты. Ни в коем случае. Это идея, которая вынашивалась многими медийными организациями очень долгое время. И мы к этому пришли не сразу. Мы проверили нашу работу, наши нашу возможность взаимодействия, эффективного взаимодействия на конкретных примерах работы. И вот в результате, когда мы все это обсудили, мы поняли, что работать вместе не просто можно, но и нужно, и это повышает эффективность и географию реализации важных общественно значимых проектов.
Спасибо, Ольга. И тот же самый вопрос с некоторым уточнением Адилю Джалилову. Противостояние власти возможно ли после того, как вы официально зарегистрируете свою новую организацию, эту коалицию? Будет ли некая такая ревность у той же Дариги Назарбаевой к новой организации?
Ну, ревность это не исключено. Риски мы предусмотрели. Мы действительно, как говорит Ольга, долго шли к этому. Мы практически 2 года обсуждали, подсчитывали, просчитывали и готовились. Мы просчитали все возможные риски, угрозы и так далее. Но главное отличие, на мой взгляд, еще будет в том, что в отличие от попыток предыдущих, наша организация не, как говорится, заточена на отдельную личность или на отдельную партию. Мы осознанно, совершенно осознанно диверсифицируем руководство, у нас сменное председательство и так далее. То есть мы создаем организацию не под какие-то политические цели, не под партию, не под человека. И таким образом мы обезопасили ее уже от вот так называемого человеческого фактора. Это профессиональная организация, профессиональное объединение, и мы надеемся, что мы сможем избежать ревности так называемых конкурентов, когда они убедятся в том, что наша организация будет более эффективная, чем предыдущие попытки. Возможно, они войдут тоже в этот альянс, и мы будем только рады партнерству, если это будет отвечать гражданской позиции всех членов нашей организации. Кстати говоря, я бы хотел сказать, что узнав о создании нашей организации, уже несколько достаточно авторитетных журналистских организаций попросились в члены вот этого созданного альянса. Но, на мой взгляд, это уже такой хороший показатель.
Спасибо. Это был Адиль Джалилов, журналист, основатель Международного центра журналистики «Медианет». Он был с нами по телефону из Алматы. И в разговоре принимала участие руководитель общественного фонда «Медиалайф» Ольга Волкова, она была с нами по телефону из Караганды. Мы говорили о создании новой журналистской организации Казахстана.
О попытках противостоять цензуре в Казахстане вел разговор Олег Панфилов. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Кружит, кружит ястреб одиноко. Кружит ястреб.
Поверх барьеров крестьяне Кировской области.
Первая любовь. Меня изнасиловал свой братан двоюродный. Мне 14 год, и я не хотела замуж идти.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Только ты не приходишь ко мне.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. По предварительным данным, Курманбек Бакиев лидирует на выборах президента Киргизии. Он набирает 67% голосов избирателей. У его главного соперника, бывшего премьера Алмазбека Атамбаева, почти 13% голосов. Оппозиция заявила о массовых фальсификациях в ходе голосования. Оппозиционные кандидаты потребовали проведения повторных выборов. В Москве и Екатеринбурге в четверг прошли пикеты памяти правозащитницы Натальи Эстемировой, убитой в минувшую среду. В станице Троицкой, Ингушетия, в четверг жертвами вооруженного нападения стали 2 женщины. Они работали продавщицами в торговом киоске, который был обстрелян из проезжавшего автомобиля. Нападавших ищут. Вице-президент США Джо Байден, завершивший визит в Грузию, заявил, что Вашингтон полностью поддерживает стремление Тбилиси вступить в НАТО. Американские средства массовой информации, ссылаясь на данные разведки, сообщают о гибели Саада бин Ладена, сына лидера группировки Аль-Каида Усамы бин Ладена. По этим данным, младший бин Ладен погиб в результате ракетного удара в одном из горных районов Пакистана. Война в Афганистане не обойдется без новых жертв для сил международной коалиции, но усилия США и их союзников оправданы, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телекомпании BBC. На юге Йемена сегодня по меньшей мере 12 человек погибли в столкновениях между правительственными силами и местными сепаратистами. В Севастополе украинские власти в третий раз за месяц задержали колонну грузовиков Черноморского флота России, которые перевозили крылатые ракеты типа «Мираж».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. История духовной православной семинарии в Турции и почему в России женщины по-прежнему подвергаются дискриминации. В начале июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Константинопольский патриархат. В Стамбуле прошла его встреча с константинопольским патриархом Варфоломеем. Патриархи обещали преодолеть различия между церквями, которые возникли в последние десятилетия из-за того, что в недавнем прошлом представители ряда постсоветских церквей попытались порвать с московским патриархатом и присягнуть на верность константинопольскому патриархату. А в Анкаре патриарх Кирилл провел переговоры с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом, чтобы открыть русскую церковь в Анталии, где сегодня проживает много российских граждан. В Турции этот визит восприняли довольно доброжелательно и широко освещали в прессе. Вновь заговорили о скором открытии духовной православной семинарии, которая была закрыта около 40 лет назад. Рассказывает Елена Солнцева.
Остров Халки в нескольких километрах от Стамбула до сих пор называют греческим причалом. По выходным на маленьких маршрутных водных трамваях сюда стекается городской люд, чтобы насладиться прибрежными видами мраморного моря, обследовать остатки греческих монастырей и храмов, отведать жирный леврек, который готовят в прибрежных ресторанах по старинным рецептам румов. Так называют в Турции жителей Древней Византии. На острове нет транспорта, разве что велосипеды, так что любоваться старинными греческими развалинами отправляются пешком. На самой вершине острова находится здание греческой православной семинарии, настоящая монашеская республика, которую некогда называли центром всего православного мира. Пустующие монастырские классы, просторные коридоры, библиотечные залы. Кажется, семинаристы отправились на затяжные каникулы. В самом конце XIX века здание семинарии сильно пострадало во время землетрясения. Вот как об этом было написано в одной из газет.
Наряду со множеством древних исторических монастырей обратилась в руины и здание семинарии. Комиссия из членов Святого Синода с патриархом во главе два дня пробыла для осмотра бедствия на острове Халки и решила немедленно извлечь из-под развалин семинарскую библиотеку, которая насчитывала около 10 тысяч томов. Наряду с греческими и латинскими языками в семинарии преподавали славянский. Синод определил немедленно распустить по домам всех учеников, прекратить занятия на целый год и изыскать средства для восстановления семинарии в течение этого времени. На самом же деле восстановительные работы заняли несколько лет.
Роковым для семинарии стал военный переворот. В 1971-м реальная власть перешла в руки аскеров, армейских генералов. Демократическое правоцентристское правительство ушло в отставку. На улицах некогда сонных средиземноморских турецких городов появилась военная техника и контрольно-пропускные пункты. Вооруженные силы сформировали новое покорное воле генералов правительство. Уезжали политические диссиденты, срочно избранный парламент обуздал некоторые гражданские свободы, которые были введены Конституцией 1961 года. Например, военным разрешили вмешиваться в политику, ограничили свободу печати, публичных выступлений и гарантии равенства для немусульман. Чтобы дисциплинировать общество, военные стали монополизировать все формы образования. Часть иностранных учебных заведений были разогнаны, остальные переданы в ведение Министерства образования или преобразованы в национальные учебные заведения. Так называемый закон об университетах коснулся самой старой американской школы за пределами Соединенных Штатов Роберт-колледжа, основанного в Стамбуле в середине XIX века. Преподаватель истории и религии в стамбульской школе Ахмед Карай.
Одну из лучших в Турции американских школ считают элиты интеллектуальной мысли. Среди выпускников школы турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Орхан Памук, бывшие президенты Дживит и известные политические деятели. Когда военные захватили власть, они поставили под контроль процесс образования. Считалось, что государство должно управлять образованием. На базе колледжа был создан государственный Босфорский университет. Семинария также стала жертвой общей волны национализации.
К тому же это было время воинствующего материализма. Сторонники светских завоеваний республики ополчились против любых форм теократии. Запретили преподавать Коран, закрыли почти все медресе, религиозные школы. Одни опасались, что Турция может вновь обратиться в мусульманство, другие уверяли, что выдача разрешения на предоставление семинарии религиозного образования противоречит принципу лаицизма, светского устройства Турции и ее конституции. Карикатуристы рисовали монахов в гробу, которых отправляли на кладбище как старую ненужную ветошь. Последний гвоздь в этот гроб вбила опять же Светская Народная Республиканская Партия, детище создателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка, представители которой были ярыми сторонниками светских реформ. Чтобы добиться закрытия семинарии, партия обратилась в высшую инстанцию – Конституционный суд. Идеологи партии считали, что разрешение на открытие семинарии может стать сигналом для роста мусульманских религиозных школ, которые в те годы находились под запретом. Журналист газеты «Шурьет» Мустафа Акьол.
Сторонники причудливой концепции турецкого атеизма выступали против любой формы религиозного образования. Мы стали слишком современными, наше отвращение к теократии ослепило нас. Чтобы понять, почему эта главная школа богословия Вселенского Патриаршества была закрыта, надо почитать письма святого Августина, который был не только церковным пастырем, но и политическим мыслителем. В одном из его опусов есть термин «либидо доминанди», что на латыни означает «жажда власти». Зараженные этим недугом правители горят бесконечным желанием доминировать и управлять. Если бы они могли, то управляли бы не только Цезарем, но и Богом. Это желание стало главным препятствием на пути развития свободы и демократии в нашей стране.
На протяжении многих лет в Турции не раз пытались решить этот набивший оскомину вопрос, который каждый раз вставал на заседании Евросоюза, когда речь шла о соблюдении в стране прав религиозных меньшинств. Пару лет назад, когда переговоры о вступлении Турции в ЕС были в самом разгаре, министр образования Турции заявил, что запросто сможет открыть семинарию в течение суток. Однако слова министра не подкрепились реальностью. Турки выдвинули целый ряд встречных условий. Например, потребовали открыть исламский университет на территории Греции, где проживает мусульманское население, а школу передать Стамбульскому университету, что вызвало справедливое раздражение у константинопольского патриарха Варфоломея, который посчитал такое решение крайне опасным, потому что Министерство образования начнет вмешиваться в учебный процесс. Продолжает журналист газеты «Хюрриет» Мустафа Акьол.
Патриарх пытается ускорить процесс открытия семинарии. Он неоднократно встречался с представителями американских властей. Он привлек внимание к этому вопросу Госдепартамента США, который обещал содействовать открытию семинарии. Этот вопрос поднимал в ходе своего недавнего визита и американский президент Барак Обама. Американцы пытаются закрыть медресе в Пакистане и призывают наши власти открывать семинарию. Это смешно. Мы все понимаем, что Константинопольский патриарх нуждается в надежной опоре и опасается, что потеряет свою власть.
Вселенский патриарх Варфоломей, пожалуй, одна из самых одиозных фигур современной Турции. Выходец из обедневшей греческой семьи, он с отличием закончил семинарию на острове Халки, будучи гражданином Турции, отслужил офицером запасов турецкой армии и продолжил обучение в Европе, где получил звание доктора богословии. Патриарх, однако, оказался довольно упорным и деятельным человеком. Он захотел возродить былое величие Константинопольской кафедры, как первый среди других православных церквей и начал проводить активное объединение православных под крылом Константинопольского патриархата, что вызвало вполне понятное раздражение у турецких властей. В Анкаре упорно не желали признавать его вселенского статуса, которого Константинопольская патриархия лишилась еще в XV веке с падением Византийской империи. В Международном Лозаннском соглашении 1923 года о признании независимости Турецкой Республики говорилось, что патриарх является всего лишь лидером небольшой христианской греческой общины, которая насчитывает не более 4000 человек. Схожая позиция была у Русской Православной Церкви, которая всячески порицала его желание захватить власть. Тем временем в Турции росла волна выступлений против патриарха. Из-за близости к католической церкви и личной дружбы с Папой Римским его называли папским шпионом. На исламских интернет-сайтах регулярно шел активный сбор подписей для того, чтобы выслать патриарха из страны. Его даже обвиняли в коррупции. Говорили, например, что парк его автомобилей насчитывает несколько десятков машин лучших европейских марок. То и дело возникали судебные процессы по изъятию собственности у патриархии. Власти уверяют, что в такой небольшой стране, как Турция, немусульманских мест для поклонения верующим вполне достаточно. В недавнем номере центральной газеты «Хюрриет», например, проводится список начальных школ, фондов, больниц и храмов для поклонения. Их около 300, более 100 принадлежат Константинопольскому патриархату. Редактор молодежного интернет-сайта Айше Айсал.
Мы освещали несколько судебных процессов против патриархии. Многие считают, что следует пересмотреть документы на владение собственностью. Ряд из них устарели. Не так давно на этом основании был изъят сиротский приют. Исламистам до сих пор мерещатся новые крестовые походы.
Прошли времена, когда исламские клерикалы использовали методы так называемой «открытой борьбы». Устраивали митинги, забрасывали здания Константинопольской патриархии самодельными бомбами, устраивали у резиденции патриарха в стамбульском районе Финер массовые акции сожжения фигуры патриарха. Религиозные умы давно поменяли смешные челмы на белые воротнички и европейские костюмы. Так недавно под крышей так называемой «Ватиканской группы» была организована настоящая кампания против возобновления работы семинарии на территории немусульманской Турции. В частности, там активно поддерживают авторов, которых в Турции шутя называют «зелеными акулами пера». На книжных развалах в стамбульском районе Биоглу можно увидеть их продукцию, сочиненную довольно примитивным языком в жанре фэнтези и рассчитанную скорее на обывателя. Они живописуют страшное будущее, грозящее в Турции в случае открытия на ее территории новых христианских храмов, монастырей и православных школ. Как ни странно, но в качестве основы авторы используют всемирно популярные бестселлеры, вроде «Властелина колец» или «Гарри Поттера». В одном из таких произведений с характерным названием «Падение Стамбула» несколько отважных турецких подростков ведут борьбу с империей зла, напоминающей закрытое государство вроде Ватикана, которое находится в нескольких десятках километрах от Стамбула и распространяет разного рода крамольные идеи, рассылает по всей Турции разного рода миссионеров, шпионов, по сути, ведущих пропаганду в целях подрыва религиозных устоев. Нетрудно понять, что речь идет о семинарии на острове Халки. Ахмед Карай, преподаватель исламской религии одной из стамбульских школ, и вправду считает, что мощное христианское религиозное заведение в самом центре страны может привести к расколу современной Турции.
С момента закрытия семинарии прошло около 40 лет. Так почему же наши власти не могут открыть ее? Это что, блажь, каприз, глупость? Нет. С открытием этого православного учреждения на территории Турции может образоваться настоящий Ватикан. Это приведет к напряжению обстановки в обществе и настоящей войне. Если это позволят беспечные властители, то общество будет расколото. Европа, конечно же, воспользуется такой замечательной возможностью усилить позиции христианства. Это приведет к возрождению Константинополя и изгнанию турецкого народа с этих насиженных мест.
История открытия православной духовной семинарии напоминает плохое, постоянно повторяющееся кино. Так считает значительная часть европеизированного турецкого общества. Почему мы отталкиваем от себя таких важных союзников, как патриарх Варфоломей? Может, это не так уж и плохо, что священников для всего православного мира будут готовить в Турции, пишет историк Мехмет Али Берант. Все это довольно трудно для понимания обычных граждан. Ведь большинство наших граждан давно стали заложниками официальной государственной идеологии, продолжает он. Его поддерживают ряд независимых молодежных организаций и интернет-сайтов, созданных на средства европейских организаций. «Судите сами», — пишут молодые турецкие журналисты. Некогда семинария обучала религиозных лидеров и священнослужителей для всего православного мира, насчитывающего более 300 миллионов верующих. Мы же кричим, ругаемся, призываем на помощь иностранные государства, которые оказывают на нас давление, критикуют, обвиняют в ущемлении религиозных свобод верующих, а все потому, что сами не способны решить этот вопрос.
Об истории духовной православной семинарии в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В России, несмотря на провозглашенное равенство полов, женщина часто испытывает дискриминацию и на работе, и в семье, особенно если на нее ложатся главные тяготы по воспитанию детей. Как женщины справляются с этим? И почему в России, к примеру, в большом бизнесе женщин вообще практически нет? Рассказывает Татьяна Бульская.
Поскольку подавляющее большинство российских женщин сегодня работают, семья и работа в их жизни оказываются тесно связанными. От работы, от социальных гарантий, предоставляемых работодателям, зависит и семейное благосостояние, и возможности для воспитания детей. Между тем, если посмотреть на вакансии на рынке труда, очень часто можно увидеть такие объявления, в которые уже заложена дискриминация по половому и возрастному признаку. Матери, имеющие работу, тоже часто подвергаются дискриминации. Это способствует распаду семей, абортам и отказу от родившихся детей. Иногда женщина попадает в трудную ситуацию на фоне полного благополучия. Так было с Ириной Румянцевой, у которой была неплохая работа, и вот...
Формально я считаюсь работающей мамой, то есть я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Но произошла такая странная история, когда нам вдруг неожиданно перестали платить пособие. Мне и всем, в общем, матерям, которые на данный момент находились в отпусках. Мы долго не могли понять, в общем, нас на самом деле дезориентировали. Но в результате что мы поняли? Фирма была наша продана. Предварительно весь штат был уволен по переводу в новую организацию. Все, кто был в тот момент фактически на своих рабочих местах, они были переведены. А нас как бы не было, мы дома с детьми. И никто нас не уведомлял о том, что возможны какие-то изменения.
И сколько таких вас вот в вашей фирме?
На сентябрь 2008 года нас было 20 человек.
То есть это длится уже...
Практически уже год. То есть в последний раз матери получали пособие в августе 2008 года.
То есть фирма продана, она что, перестала существовать? Или вы исчезли из каких-то списков?
На данный момент фирма не ликвидирована. Она фактически существует, но не ведет реальной деятельности никакой. Был перерегистрирован юридический адрес. С реального адреса на мифический.
И получается, что ваше пособие зависит от существования вашей фирмы?
По закону, да. То есть... Пока компания не ликвидирована, по факту работодатель обязан выплачивать пособие матерям. Фонд социального страхования включается только в том случае, если компания либо заявляет о том, что средств недостаточно, и ФСС тогда им помогает, ну, либо если компания объявляет о своей ликвидации, и тогда, опять же, ФСС обязана вперед в полной мере выплатить матерям. Но в нашем случае компания не ликвидирована.
Каков размер пособия в месяц?
По законодательству размер пособия составляет 40% оклада матери, но не превышает определенного потолка. У меня он составлял как раз-таки потолок с Нового года, это 7192 рубля.
Это важные деньги в вашем бюджете?
Конечно, работает только отец.
Так же, как у Ирины, работа была и у Надежды Калиберды, которая сейчас на 9-м месяце беременности.
Я в декабре 2008 года была вызвана в кабинет директору, и мне предложили написать на увольнение. Я отказалась, предупредила директора о том, что я беременна, что увольняться я не собираюсь. Он сказал, что по-любому мы тебя все равно уволим или по несоответствию должности занимаемой. В любом случае, или сократим. Я говорю, вы не имеете права меня сократить, так как я беременная, а соответствую я должностных инструкций как таковых не получала. Они наседали на меня, придирались к моей работе. Я попала в больницу с угрозой. Потом пришла с больницы, позвонила директору, что я выписалась. Директор мне предложил написать заявление на отпуск неоплачиваемый. Я сказала, что я имею право на оплачиваемый отпуск. Написала заявление на оплачиваемый отпуск. И со мной ходил свидетель, который видел, что подписали заявление. И мне директор сказал, что отпускные получишь позже. Я звонила, мне сказали, что денег нет, давай попозже. И 5 февраля пришло мне письмо заказное, что я уволена по статье 77 за прогулы. Приказ и решение, и все. Я написала в суд и в прокуратуру Выборгского района, что меня уволили. И еще я отнесла заявление в инспекцию по труду. На что как бы инспекция по труду у меня написали, что как таковой фирмы не существует вот по адресу, по которому вы указали. И прокуратура тоже. Мы узнали адрес, что фирма перерегистрировалась в Петроградском районе и отправляли в Петроградский район. А суд прислали сначала, что я неправильно оформила заявление. Я по второму разу подавала в суд Выборгский. В конце концов, как бы суд начался. Я первый раз сходила, сказали, что фирмы нет по адресу по указанному. Ну, такое бывает. И они сделали запрос в налоговую инспекцию, узнали новый адрес и перенесли дело в Петроградский район. Я писала в администрацию города вице-губернатором, и только мне откликнулась Косткина, которая помогла. Я, получается, не работаю полгода, зарплату я не получаю как таковую, больничный я не получила, отпуск я не получила. Получается, и единовременное пособие за то, что я стала на учет рано, тоже не могу получить. Никаких как бы выплат нету. И сейчас вот идут судебные тяжбы, только пересылают из одного места на другое мое заявление, и все, в принципе, заявления уходят в инспекцию по труду, которая мне отвечает, что мы фирму искать не обязаны. Когда я работала, у меня был взят кредит, который мне надо выплачивать. Отказаться же от него не могу.
То, что различные инстанции гоняют таких женщин по кругу, это обычная практика, говорит юрист, президент общественной организации «Петербургская эгида» Рима Шерифуллина.
К нам обратились около 8 человек. Вот с аналогичной ситуацией. Мы обратились в суд, предоставили юридическую поддержку, и суд после определенной волокиты все-таки взыскал в пользу каждой по 40 тысяч и 5 тысяч морального вреда. Сейчас дело находится у приставов. Соответственно, приставы, скорее всего, прекратят дело в связи с тем, что невозможно исполнить это решение. Круг замкнулся. Закон предусматривает, что если решение не выполняется, то женщина, пострадавшая, может обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Процедура банкротства у нас где-то полгода. Но вы понимаете, через какие круги ада надо пройти, чтобы получить вот эти копейки, да? В кризис мы столкнулись с тем, что механизм-то не работает. И вот, пожалуйста, один из его провалов в этом механизме мы сейчас видим. Конкретная ситуация.
Вообще-то страдает вся семья, потому что вряд ли эта семья будет планировать еще детей.
Ну, вы себе представьте такую ситуацию, что, поверив в идеологию нашего государства, которое якобы поддерживает семью, детей и так далее, женщина решила забеременеть, родить ребенка, увидев, что есть пособия, всякие капиталы материнские и так далее. Год семьи, там, день семьи. А затем она наталкивается на бездушие, равнодушие, формализм со стороны государства. А, между прочим, в соответствии с Конституцией существует гарантия, существует защита государства материнства и детства. Поэтому в такой ситуации государство, все эти прокуратуры, инспекции и так далее, они должны были бы просто в кратчайшие сроки принять меры определенные, найти этих людей, выявить, возбудить уголовные дела. Однако на сегодняшний день, кроме отфутболивания в разные инстанции, и в результате все инстанции отфутболили в суд. А в суде нужна, извините, юридическая поддержка.
Неужели вот приходит молодая беременная женщина или женщина, выкинутая с работы, и неужели к ним относятся плохо и не сочувствуют даже по-человечески?
Ну, судьи, видимо, у нас превратились уже в машины. Одна из наших клиенток пришла в суд. Судья в присутствии нашего представителя оказала давление. Зачем вы здесь ходите? Все равно вы не защитите и деньги. Идите лучше рожайте, лучше занимайтесь детьми, не надо здесь ходить. Дело ваше бесперспективное. Откажитесь от иска. То есть судья заставила нашу клиентку отказаться от собственного права. Наш представитель, естественно, разъяснил, что она имеет право не отказываться. Сейчас мы готовим жалобу на судью. Фактически судья, человек, который должен восстановить ваше право, он заставил человека, гражданин, отказаться от его права.
Получается, что семья, как этот чаплинский герой, она попадает в эти шестеренки бездушного механизма, и получается, что выхода вообще как-то нет.
Нет, вы знаете, выход какой? Не рожать. Почему у нас демографическая ситуация такая сложная? Женщина не выходит на улицу, активно себя не проявляет. Они просто, не сговариваясь, перестали рожать. После того, как наши политики схватили за голову, что работать будет некому, и начали компанейщину по поводу пособий, многие женщины, поверив в наше государство, вот пошел небольшой всплеск. Ну вот наступил кризис, и теперь мы видим, как государство по-настоящему относится к этим женщинам.
Проблемами гендерного неравенства, проблемами семьи занимается и Московский центр социально-трудовых прав, говорит его директор Елена Герасимова.
Устойчивая тенденция в момент начала кризиса. Если раньше соотношение мужчин и женщин, обращающихся, оно было примерно одинаково, то вот, начиная с осени прошлого года, однозначная тенденция, 2/3 тех людей, которые обращаются, это женщины. Самая частая обращающаяся категория – это беременные женщины. Более того, вот к нам, например, довольно много приходит женщин решить ситуацию, которая возникла даже не в отношении них, а, например, в отношении их мужей, которых неправильно уволили, не выплатили заработную плату. Действительно, вот находясь в такой достаточно критической ситуации, когда, в принципе, нужна, наоборот, поддержка со всех сторон, получается, что она как бы должна на нести на себе и решение своих проблем, и очень часто еще проблем своих мужей, своих семейных проблем.
Совсем другое отношение к женщине, к ее семейным проблемам наблюдается в тех же северных странах, говорит Рима Шарифуллина.
Вот буквально если переехать границу с Финляндией, вы попадаете в совершенно другое государство. Мы сейчас издали брошюру «Гендерное равенство без границ. Сравнительный опыт Петербурга и северных стран». Мы там сравниваем процент женщин в парламентах. В нашем парламенте, по-моему, 10% женщин. А три северных страны – Финляндия, Швеция, Исландия – там 40-45%. Естественно, эти женщины, они совсем по-другому относятся. Законы принимают в отношении материнства и детства. В законодательном собрании представитель Исландии рассказывал нам, что они вот как раз решали, чтобы вот эту нагрузку снять с женщины по уходу за ребенком и каким-то образом мотивировать мужчин. Они дают отпуск по уходу за ребенком 9 месяцев, 3 из них может взять мама, 3 только папа. И 3 совместно. Пособие у них 80%. И сейчас количество пап, которые с удовольствием сидят с детьми за 80% и берут вот эти свои 3 месяца, потому что если они не возьмут, никто их не может взять, увеличивается просто в разы. Последствия просто фантастические. Во-первых, контакт налаживается с ребенком. Во-вторых, мама не теряет свою конкурентоспособность. В-третьих, при приеме на работе работодатель уже знает, что и мужчина может взять этот отпуск. И поэтому здесь женщина не проигрывает. И в-четвертых, мужчина становится более гуманным. Более того, мужчина понимает еще один очень момент, что такое сидеть с ребенком, что это огромный тяжелый труд. Сейчас же вы сами знаете, да, вот ты сидишь с ребенком, ты ничего не делаешь, а я тут тебе вкалываю. Пример-то есть, и технология уже есть. А у нас до сих пор не принят в Петербурге закон о гендерном равноправии.
Говорила юрист Рима Шарифуллина.
Проблему дискриминации женщин в России подняла Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ситуацию на Украине и в Грузии после визита Джо Байдена и задержание убийцы журналиста Георгия Гангадзе обсуждаем с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Погиб один член экипажа.
Трое подчиненных бывшего милицейского генерала утверждают, что именно он задушил
похищенного. Яблоко порядка 50 человек.
Командир экипажа вытащил второго пилота, который получил...
Мужественно себе ведут вот такие люди, какой была Наташа.
Мы здесь все тонем. Весь урожай тонем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».